de cuaderno y millones de dólares. И не можете вовремя приходить на лекции. Совершеннейшее безобразие. У каждого на руках часы. Плевать на время. Когда хочу, тогда прихожу. Отметьте себе. Генетика человека. Слайд, пожалуйста. Это наука, изучающая наследственность и изменчивость назад. Закройте дверь. Изучающая наследственность и изменчивость человеческого организма. Как любая другая наука, генетика человека имеет свой предмет и свои методы исследования. И следующую мысль подчеркните. Предметом изучения генетики человека, я подчеркиваю, являются нормальные морфологические, физиологические, иммунологические и другие признаки организма человека, которые отличают вид Homo sapiens, человека разумного, от других биологических видов на нашей планете. Я подчеркиваю, генетика человека изучает нормальные признаки организма человека. Речь идет, допустим, о форме и цвете волос, о цвете разрезе глаз, о группах крови человека, о резус-факторе человека и так далее, и так далее, и так далее. Однако, и это тоже надо подчеркнуть, генетика человека не изучает эти признаки как таковые. Это задача других дисциплин. Нормальной анатомии, физиологии, иммунологии и так далее, и так далее. Закройте дверь. Она изучает закономерности наследования этих признаков. Вот ее область применения. Закономерности наследования признаков в ряду поколений у человека. Нужно отметить, что в отличие от генетики, бактерий, животных, растений, генетика человека занимает необычайную позицию. И необычайность позиции ее определяется существом человеческого организма. Дело в том, что человек – это единственное существо, которое впитало в себя и биологическое, и социальное. Это социально-биологический объект. Именно социум в человеке определяет ту сложность, ту специфику, в которой находится генетика человека. Ну, посудите сами. Самым распространенным методом в генетике, классической генетики, является метод гибридологического анализа. Что делал Менден? Брал желтый горох, скрещивал с зеленым. Вот этот подход, гибридологический метод, возможен в изучении наследства человека? Конечно же, невозможно. Никто по вашему желанию не пойдет в ЗАГС с тем, чтобы вы потом через год полюбопытствовали, а какие дети в этом браке будут? Напрочь. Дальше, пожалуйста. Так, я вот немножко пропустил. Значит, задача генетики человека было бы неплохо, чтобы их отразили в своих конспектах. Но это прежде всего первая задача генетики человека – это изучение генома человека. Совокупность всей наследственной информации человеческого организма. Вторая задача – это изучение структуры генов человека. Архиважная задача. Сегодня мы знаем, что в геноме человека содержится от 25 до 30 тысяч генов, детерминирующих наши признаки и свойства. И вот эти 25-30 тысяч генов составляют лишь 5% от всего генома человека. Настолько избыточна генетическая информация в геноме человека. Только 5%. А 95% наследственная информация имеется, передается из поколения в поколение, но на формирование признаков и свойств она не оказывает влияния. В этой информации в большинстве своем гены наших предков, которые появились, сформировались миллионы лет тому назад, а в молекуле ДНК остались. Они не работают, но они не улетучиваются, не убегают, не исчезают, а передаются по времени. Важнейшей задачей является изучение механизмов реализации генетической информации. Мало иметь молекулу ДНК в клетке. Надо знать, как она организует поток генетической информации. Где, когда, в какое время, какие гены включаются. Какие биохимические продукты в результате работы генов синтезируются в клетке? Четвертая задача – изучение закономерности наследования признаков у человека. Как этот признак наследуется? Ну, допустим, нулевая группа крови у человека. Мы знаем, что это признак наследуется как рецессивный по отношению к группе второй и третьей. Мы знаем, что антиген А, формирующий вторую группу крови, является доминантным по отношению к гену 0. Мы знаем, что ген антиген А и антиген В, работа двух генов, ведет к не подавлению одного гена другим, а оба гена проявляют свое действие. В результате этого 8% популяции человека это людей четвертой группы крови, где есть и ген А работающий, и ген Б работающий. Изучение закономерности изменчивости крови. Надо не вам никогда не забывать об одном, что человек – это организм архидинамичный. И в каждом организме протекают свои специфические процессы, характерные для него, в определенном этапе времени. То, что вы имели, когда вы родились, то, что вы имели, когда вы пошли в школу, и то, что вы имеете сегодня, это совершенно разные качества. В эти периоды работали разные жены, нарабатывались разные биохимические продукты. На каждом из этих этапов формировался свой метаболизм клеточный, своя биоэнергетика и так далее. И уверяю вас, вы это не заметите, но к шестому курсу у вас будут очень существенные изменения. Абсолютно. причем изменения, которые затрагивают все системы, и морфологическую, и физиологические системы, и биологические системы, и так далее. Уверяю вас, что вы вот в таком виде, в каком вы сидите сейчас на лекции, к 90 годам не подойдете. Вы подойдете туда в лучшем случае с тросточкой, да? В очках, со слуховым аппаратом и беззубым ртом. Это тоже изменилось. Это изменение призрака, это естественное изменение системы. Изучение действия вонта и филогенеза. Я всегда студентам говорю, изучение функционирования генома человека напоминает старт ракеты-носителя. Ракет-носитель имеет как минимум 3 ступени. И сначала на старте срабатывает 3-я ступень. Она отрывает космический аппарат от Земли. Проработав определенное время, 3-я ступень отсоединяется, включается 2-я ступень. Потом 2-я отваливается, остается 1-я. И 1-я выводит космический аппарат в околоземное пространство. Вот так вот работают и наши гены. Одни гены отработали на стадии гастро, другие гены включились и работают на стадии гистоорганогенеза. Третьи гены работают после рождения. Четвертый через год жизни включает. Пятый через 3 года жизни. Шестые в 7 годах. И так далее, и так далее, и так далее. Причем включается вот из 30 тысяч генов, работает, сотни генов. Полторы сутки, не больше. Остальные молчат. Значит, существует онтогенетическая закономерность функционирования генома. Именно последовательность во времени. И именно эта последовательность определяет формирование, рост, развитие организма человека. То же самое и филогенез. Уверяю вас, что наши древние древопитеки существенно отличались от нас. Они лазали по деревьям, их не интересовала наука, они не читали, не писали, грызли бананы. Но это наши предки. И у них работали свои гены в то время, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям среды. Изучение генетической структуры человеческих популяций и генетики – это потрясающий важности вопрос, задача. Именно благодаря этой задаче мы сегодня имеем представление о генофонде Homo sapiens, человека разумного. Мы сегодня имеем представление о генофондах практически всех этносов, проживающих на Земле. Практически всех популяций, существующих сегодня, даже изоляты, которые там насчитывают 300-400 индивидуумов на крайнем севере. И каждый из них характеризуется своей специфичностью генома. Вот есть гены, которые у нас у русских широко представлены, а у немцев 1-1.5% населения несут эти гены наши. В то же самое время наши гены совершенно не представлены в популяциях, допустим, Юго-Восточной Азии или Австралийского континента, потому что их формирование, их мутация, их полиморфизм формировался в конкретных условиях среды, в зависимости от питания, от образа жизни и так далее, и так далее. Выживали те, которые обладали какой-то специфичностью во взаимоотношениях с генами. Ну и, конечно, архиважная задача, ради чего мы вообще с вами говорим о генетике, это проблемы медицинской генетики, проблемы наследственной патологии. На сегодняшний день формально описано во Всемирной организации здравоохранения в классификаторе 2500 только наследственных болезней обмена. Это результаты точковых мутаций. Сегодня мы генетики знаем и проводим диагностику около 300 хромосомных синдромов. У нас есть на кафедре уникальный классификатор наследственных болезней патологии человека, лондонский. За него пришлось заплатить большие деньги, но тем не менее. Фантастическая вещь. Вводишь в компьютер симптомы и через минуту получаешь диагноз абсолютно. Мало этого, и появляются и хромосомы, и показывается локус, и идет расшифровка гена, можно посмотреть все нуклеотидные последовательности, все последствия аминокислот белка, который вырабатывает этот ген и так далее. Но это геном человека в полном смысле этого слова. Дальше, пожалуйста. Вот в отличие от, возвращаясь к мысли биосоциального человека, именно социальное человек и определяет трудности проведения генетического анализа. Ну, я так думаю, что вы понимаете, что ни один из нас не согласится ради любопытства исследователя получить смертельную дозу в 1000 рентген всем, что потом исследователь констатировал. Что же произошло у этого человека в организме? В качестве экспериментальных мышек мы как-то не находим себя. Это экспериментальный подход на человеческом организме невозможен. Дальше. Длительный срок смены поколений. Как бы вы ни хотели, возраст одного поколения сегодня в мире исчисляется 0,3 лет. 25-30 лет. Это длительный срок. И, конечно же, при жизни одного исследователя проследить закономерность наследования хотя бы в 2-3 поколениях практически невозможно. Вот ту было бы здорово, вот я генетик, а коль ты генетик, на тебе индульгенцию, проживешь 5 жизней. И посмотри там, что там с признаками будет. Этого нету, к сожалению. Вот это тоже своеобразная трудность. Длительный дорепродуктивный период. Ну, мы говорим, начало полового созревания приходится на 13-14 лет. Первые, будем говорить, признаки начала формирования вторичного половых признаков. Вот. Но тем не менее, это все-таки 15 лет, это достаточно большой срок. Небольшое число детей. Вот хорошо было Менделю, он скрестил горох желтый и зеленый, у него было 8 тысяч горошек. И он подсчитывал, где желтый, где зеленый. А здесь, ну дай бог, 3 ребенка в семье. А сегодня и 2, это уже, будем говорить, редкость. Поэтому проследить расщепление признаков в последующем поколении практически невозможно. Невозможность получения индуцированных мутаций. Наведенных мутаций. Ну, допустим, ради эксперимента облучили человека дозой радиации 10-кратной. Ну и смотрят, выживет, не выживет. Это тоже невозможно. Ну и плюс ко всему социальное неравенство людей, которые в значительной степени сказываются на жизнеспособность человека, на здоровье его, на его социальный комфорт в обществе и так далее. Видите, как много сложностей и трудностей в генетике человека. Но тем не менее, генетика человека при решении стоящих задач, преодолела эти трудности. Она придумала такие методы, такие подходы, которые бы преодолевали вот те, на первый взгляд, непреодолимые трудности. Ну, прежде всего, по поводу скрещивания. Да не надо скрещивать человека. Он сам скрещивается. Нам надо только по-умному выбрать из той структуры браков, которые есть в обществе, те браки, которые соответствуют нашей схеме. И посмотреть, что там в этих браках творится. Ну, банальный пример. Мы изучаем наследование цвета глаз у человека. Ставим себе условия. Брак должен быть. Он кареглазый, она голубоглазая. И второе условие. Он голубоглазый, она кареглазая. Давайте посмотрим, какой цвет глаз у детишек этих пар. Из того громаднейшего многообразия браков мы выбираем 500 тех браков, 500 этих браков, подсчитываем и четко говорим, ага, темный цвет глаз является доминантным, светлый цвет глаз является рецессивным. И это касается любого признака, любого биохимического показателя, морфологического, физиологического и так далее. То есть из того, что есть уже реально, мы можем получить исчерпывающую информацию. Длительный период до репродуктивного периода. Ну его тоже можно как-то обойти, обмануть, по крайней мере, ну, бабушки, дедушки, папа, мама и дети. Три поколения, это все-таки можно набраться терпения и прожить жизни этих трех поколений. Это как раз в пределах жизни экспериментатора. По поводу воздействия на организм человека, да, непосредственно мы не можем посадить человека в клетку и там творить с ним все, что мы можем. Или то, что хотим. Но мы можем взять у него из лучевой вены кубик крови, 2 кубика крови в пробирку, поставить под рентгеновскими лучами, облучить эту пробирку, а потом из этих клеток крови получить метафазные пластинки, пластинки хромосом. И посмотреть, а что же с хромосомами случилось? Какие поломки, где, какая частота, в зависимости от дозы облучения. То есть на клетках этого человека, но за пределами его организма, мы можем получить эффект фенотипический, а потом его трансформировать в целом на организм человека. Ну, опять-таки, вот небольшое число детей в семье. Ну, кто вам мешает взять 1500 семей? Пусть там по ребенку будет. Вот вам уже 1500 детей. Только проанализируйте интересуемые вами признаки, интересующиеся, и все. Ну, по поводу социального неравенства тут вопрос сложнее, скажем. Потому что олигарх к вам не придет и не будет раскошеливаться. Как бы вы его ни призывали, чтобы он там деньжат свои бедным слоям выделил так, безусловно. Но будем надеяться, что в перспективе человечество доживет до таких времен. Дальше, пожалуйста. Вот эти 9 методов, ребята, вы должны знать. Это банальные вещи, не представляют свои сложности. Тут нужно только эксплуатировать свою память. Генеалогический метод, самый широко доступный метод, близнецовый метод, цитогенетический метод, биохимический метод, популяционно-статистический метод, метод генетики соматических клеток. Кто забыл, напомню, соматические клетки, клетки тела. Это не клетки гонад, яичника и семенников. Метод моделирования сегодня очень широко используется. Но последний писк, как говорят, модель генетики, молекулярно-генетический метод. Сегодня, пока не выделишь ген, не найдешь его, с тобой никто не будет разговаривать. Ну и экспериментальный метод. Вот эти 9 методов, они, собственно говоря, и позволили генетике человека решить те сложности, те особенности, которые несет в себе социум человека. Итак, рассмотрим поближе каждый из этих методов. Ну, первое, генеалогический метод. Я настоятельно прошу вас понять одну маленькую деталь. Этим методом должен владеть любой врач. Этим методом должен владеть любой студент, даже двоечник. Потому что без этого метода, без знания этого метода, без умения составлять, родословно их анализировать, можно к больному вообще не подходить. Это пустая трата времени. Самые категорические слова. А что такое генеалогический метод? Надо подойти к больному в палате, сесть на стул рядом с больным и сказать: ну давай, Алиса, кто твои родители? Папа был? Мама была? Папа какого года рождения? А мама какого года рождения? А когда они поженились? А в каком году ты вдруг родился? А сколько у тебя братьев и сестер? А что у тебя и бабушки с дедушками были? Ну-ка, рассказывай про них поподробнее. Итак, с помощью, мы говорим, сбор генетического анамнеза. Врач собирает генетическую историю данного больного. Самое главное, понимать, ни одно заболевание у человека, особенно в клинике внутренней болезни, в акушерской, гинекологической клинике и так далее, оно из космоса нам не сваливается на голову. Оно проявляется внутри организма. Организм имеет свою историю, свои родственные корни во времени и в пространстве. И если это заболевание связано с дефектом наследственного вещества, то этот дефект обязательно проявится у кого-либо из родственников, у родителей, у братьев и сестер, у двоюродных братьев и сестер, у бабушек, дедушек и так далее. И вот тогда вы делаете очень важный вывод, что форма та, ну, допустим, язвенные болезни желудка, у этого больного имеет наследственную предрасположенность. Ну, неучи говорят, ну и что из этого? А из этого все, ребята. У вас лежат два больных в одной палате с одним диагнозом. У одного вы нашли в родословной двух-трех родственников с гастродуоденальной патологией. А у другого чисто все. Нет никакой патологии желудочно-кишечного тракта. Отсюда надо быстренько смекать. У этого нас форма, клиническая форма, есть результат проявления предрасположенности генетической. А у этого патология является секундарной. Плохо кушает, не соблюдал режим, допустим, дальнобойщик, все сухомяк и так далее, и так далее. Наследственность тут у него не при чем. Условия среды заставили образоваться язвы в желудке. А и это решающий момент, потому что в зависимости от формы вы определяете тактику лечения. Секундарные формы чего бороться? Назначили по курсу штатные медикаментозные препараты, Через 10 дней больного выписали, он ушел, помахал вам ручкой и больше не пришел. Это секундарно. Нет базы биологической для продолжения течения этой патологии. А вот тот, который пришел к вам с наследственной предрасположенностью, он через месяц придет, потом через два придет и вообще станет вашим лучшим другом. Почему? А потому что наследственную предрасположенность вы не преодолеете никакими медикаментами. Вы можете купировать заболевание, вы можете вывести его в ремиссии, но не более того. От природы, от молекулы ДНК своих генов он не убежит. Поэтому с ним совершенно другая опыта, совершенно другой подход и к лечению, и к реабилитации, и так далее. Поэтому родословные вы должны знать. Вот я это говорю по одной простой причине. Просто бывает обидно за русских врачей, которые приезжают в Европу. Там плюгавенькие, врачишка там в Австрии, там в Австро-Венгрии, там в Италии, в Испании. Ни черта не знают, но родословные потрясающие. Почему? А потому что у них частная собственность не отменялась. Потому что через частную собственность каждый следит. Ага. Когда я стану наследником? И кто у меня конкуренты? Он, его жизнь заставляет всех своих родственников по пальчикам знать. От этого зависит его материальное благополучие. А мы же выросли, мы вышли из Советского Союза, а в Советском Союзе все уравниловка. Все мое и твое и так далее. Нет. Какое там наследство, собственно? И вот эта психология мешает нашим русским врачам сегодня подходить даже вот банальные вещи, сбору генетического анамнеза, ну как-то так, легкомысленно. У немцев этого не допускают. Ни в коем случае. Каждая запятая, каждое слово родословное, у него на лицо, потому что он знает. Ну и плюс ко всему, мы только декларируем уже 20 лет, что у нас в России появился институт семейных врачей. Да не верьте мне в это. Нет у нас семейных врачей. В том смысле, в котором они функционируют во всем мире. У нас те же самые... Тот же самый подход, это набегал, участковый врач, оббежал свой участок, язык на плечо. Вот якобы он и является семейным врачом. А он заскочил в одну квартиру, заскочил в другую, а в третью он уже предыдущие две квартиры больных не помнит. Поэтому, ну вы придете сами в клинику, вы увидите. Наша профессура вообще не значит, какое составляет родословное. Не умеют они. Им простительно, я на них не обижаюсь. Почему? Да потому что когда они учились, за генетику сажали, выгоняли из института, сажали в тюрьмы, в лагеря и так далее. То есть уничтожали вообще науку как таковую, накормили. Поэтому, ну, вы живете в 21 веке, вы уже как-то смекаете, что хорошо, что плохо. Что нужно вам? Ну, нужно вам хотя бы подойти к европейскому стандарту. А европейский стандарт предусматривает абсолютное знание генетики. Мой зять уехал в Германию. Хирург, наш. Его хирурга 2,5 года мытарили. Он 2,5 года сдавал только генетику. Генетику клиническую. И до тех пор, пока он ее, как говорится, от зубов у него не все не отлетало. Только в этом случае он получил сертификат, практику, он получил право на самостоятельную лечебную работу. Кажется, хирург и генетик, что тут общего? А нет, это касается всех абсолютно специальностей. Дальше. Ну вот смотрите, мужчины решили, что их красивее изображать в квадрате. Ну а женщины, видите, без угла, без задора. Кровь. Индивидуумы, у которых, ну, говорит про брат, что, ну, был брат или сестра. Ну, в общем, кто-то был у нас в семье, я не помню. Ну, в таких случаях ставится, используется роль. Помнить не установлено. Брат. Вот она. Вот он. Вот эта линия по центру символа. Это генетическое родство. Причем обратите внимание, сплошная линия. Брак юридически зарегистрирован. А вот если прерванная линия, это гражданский брак. Посмотрите, вот здесь вот две линии соединяются. Это свидетельство о том, что этот мужчина и женщина являются родственниками. Как правило, это кузенный брак. Двоюродный брат и двоюродная сестра. Больной мужчина, ну, пол тоже в форме квадрата и заретушируется полностью. Больная женщина, то же самое. Вот обратите внимание, вот этот значок женский, это значок мужской, но стрелочка. Вот стрелочка – это прабаб. Это лицо, с которого мы начинаем составлять родословие. Вот вы сегодня после лекции домой придете и сядете, родных соберете и скажете, я сейчас вас буду допрашивать. Рассказывайте мне все, что есть по нашей семье, по нашей родословии. Вот вы будете в этом случае выступать в роли прабаба, человека, с которого начинается составлять родословие. Я всегда студентам говорю, и вам тоже хочу сказать. Ну вот так вот, не преодолейте свою внутреннюю ленность, будем говорить, сосредоточьтесь и поставьте перед собой маленькую задачу, но благодарную. Составьте родословную своей семьи. Элементарно. Ну хотя бы в 3-4 поколения в глубину, в 2-3 родства в ширину. Родословные характеризуются двумя показателями. Глубиной, сколько поколений охвачено, и шириной, сколько родственников, там, двоюродных, троюродных братьев по горизонтали. Чем шире, тем глубже, чем глубже родословные, тем больше информации надо иметь, тем более вероятностный характер будут носить ваши заключения. Дальше. Ну вот, родные братья и сестры, видите, индивидуумы соединены сплошной линией. Это линия поколения. Это говорит о том, что они все родные братья и сестры. У них по 50% общих генов. Вот монозиготные близнецы. Они всегда одного пола, но еще соединяются вот линией прямой. Умершие с крестиком. Дизиготные близнецы. То же самое, но дизиготные могут быть разного пола, мальчики и девочки. Но видите, между ними нет горизонтальных линий, как у монозиготных близнецов. Гетерозиготные носители. Когда вы установили, что человек является носителем мутации, но хотя фенотипически она не проявляется, вы ставите вот такой вот знак. Мертворожденный ребенок, аборт, выкидыш и бездетный брак. Это символика в ваших учебниках есть, эту символику надо для себя выучить и ею пользоваться. Потому что, ребята, где бы вы ни были, вы должны уметь составлять родословную, и не только уметь составлять, но и ее анализировать, давать по этому разумные заключения. Вот я всегда рассказываю анекдотический случай в этой связи. В 2000 году наша кафедра проводила первую всероссийскую конференцию по генетике мультифакториальных заболеваний в санатории Черняховской. Ну, приехали министр, замминистры, там все начальство, весь бомонд московский и так далее. Наше руководство, естественно, области тоже, соответственно, пришла, даже не зная слова, что такое мультифакториальный патологии. Ну, пришли на всякий случай. Вот. Не буду называть фамилии, но у нас был оригинальный главный педиатр в области. Она всегда рвалась к чему-то новому. Вот она сидела на пленарном заседании, после первого перерыва просто исчезла. Ну, я подхожу, наверное, еще будет дорогой. Ну, вообще-то могли бы специалисты посидеть на конференции, на хотя бы на пленарных заседаниях до конца. Он говорит: Владимир Петрович, там срочные дела у вас образовались. Она поехала их выполнять. Она приедет. Да, после обеда приехала, довольна. Выясняю, что она ездила. Приехала, быстренько провела селекторное совещание по всем районам области и с главными врачами города Курска. Установка одна. С завтрашнего дня во всех амбулаторных поликлинических картах, те, которые в поликлинике, когда мы с соплями туда приходим, они записывают простуды и так далее, во всех амбулаторных поликлинических картах на каждого больного должна быть составлена родословная. Услышала? Родословная. Время на больного на участке отводится 20 минут. Так его надо еще обследовать. Ему еще нужно поставить диагноз. А потом? А зачем при насморке собирать родословную? Возникает вопрос. Вот и такие специалисты у нас бывают. Ну, потом-то она поняла, что она дух сотворила, приказ отменили, а тут официально по области был приказ по здравотделу. Я говорю, что вы хотите вообще прославиться на всю Россию со своим невежеством. Так что вот такие дела. Дальше. Ну, тут вот развлекалки, как они составляют это разословное. Ну, видите, вот от стрелочки все пошло. Вот пример составления разословного. Все. Значит, примеры... О чем говорит разословие? Прежде всего, первое, наследуется признак или нет? А если он наследуется, то как наследуется? Доминантный признак или рецессивный? Это гены этого признака находятся в аутосомах или в половых хромосомах? Это очень важно. Дальше, пожалуйста. Вот аутосомы доминантный тип наследования. Ребята, вот это себе запишу. При аутосомно-доминантном типе наследования признак проявляется практически во всех поколениях. Проскоков в поколениях не бывает, за редким исключением. Поэтому мы называем его аутосомно-доминантным. Вернее, доминантным. А почему аутосомно? Он встречается у лиц женского и мужского пола. Поражается оба пола. Поэтому мы предполагаем, что ген находится не в половых хромосомах, а в аутосомах. Дальше. Дальше. Аутосомно рецессивный тип наследования. А здесь, посмотрите, первое поколение нету признака, второго поколения нету признака, у третьего поколения только у одного индивида, и в четвертом поколении еще индивида. Проскоки в поколении. Это только характерно для рецессивного признака. При этом, посмотрите, есть этот признак и у мальчиков, и у девочек. Значит, это аутосомно. Дальше, пожалуйста. Ну вот, смотрите. Первое поколение чисто, второе чисто, третье чисто. Только в четвертом проявилось гомозиготы по фенилкетону. Потому что рецессивный признак проявляется только в гомозиготной стороне. Значит, вы должны себе сообщить. Если проскоки в родословной есть, это говорит о рецессивном характере. Дальше. Дальше. И сцепленное рецессивное наследие. Посмотрите, поражает сколько мужчин? Мужское бесплодие. Дальше. Дальше. И сцепленное доминантное наследование. Во всех поколениях. Вот оно, посмотрите. Дальше. Дальше. Так. Вперед, господи.